Вот у Игнатия Брянчанинова есть такие сильные, очень сильные слова, которые просто поражают. Он говорит: главное в молитве – это внимание. Если нет внимания, молитва обращается в пустословие, которое является оскорбительным для Бога. Слышите? Оскорбительным для Бога богохульством. Вы слышите? Вот это интересно. Молитва может стать оскорбительным для Бога делом, богохульством даже. Еще бы. Попробуйте, зайдите к начальнику, и вместо того, чтобы с ним просто поговорить, спросить, что вам нужно, вы ему оттараторьте что-нибудь. Он тут же выставит за дверь, скажет: вы что, сумасшедшие пришли? Как мы Богу читаем молитвы? Вычитываем. Никакого внимания. Нужно запомнить раз и навсегда. Там, где нет внимания, значит, молитвы нет. Значит, никакой связи у меня с Богом нет. А я занимаюсь самообманом. Об этом, к сожалению, мы очень мало помним. Верно, что сразу научиться вообще молиться с вниманием – это непросто. Но дело вот в чем. О чем идет речь? Когда мы за норму молитвы принимаем простое вычитывание молитв и не понуждаем себя к вниманию. Вот я отвлекся, дальше продолжаю с вниманием. Опять отвлекся, опять лови это внимание. Там надо запомнить. Все те вот провалы, когда нет внимания, молитвы нет. А если я к этому привыкаю и начинаю только так совершать так называемые молитвы, тогда это богохульство и оскорбление Бога. Кстати, одна из причин того, что можем мы всю жизнь, кажется, быть православными и, как сказали, каким я был, таким остался, состоит в том, что мы практически не молимся. Не молимся. А без молитвы о какой духовной жизни может быть идти речь? Молитва должна быть внимательной, с вниманием, благоговением, с покаянием. И когда человек именно с вниманием обращается к Богу, без всякой спешки, тогда только Бог может услышать это наше обращение. В противном случае мы лишаемся всего, всего. Мы ничего не получаем. Остаемся бесплодными. Почему? А мы к Богу и не обращались. Мы вычитывали какие-то мантры какой-то безликой силы. Потому что к личности нельзя обратиться так. Можно обратиться: «Отче наш, иже еси на небесех». А можно обратиться: «Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да преисвятится Твое, да благословится». Кому интересно, читали? Кому это? Кто это услышал? Какой Бог? Вы чувствуете, какое отношение? Разве при этом может быть какая-то связь человека с Богом? Никогда нет. Одним поэтому из важнейших условий, при которых только может быть начата правильная духовная жизнь, это правильная молитва, то есть внимательная молитва. Тот, кто хочет научиться, кстати, этому, то советует, очень решительно советует, очень решительно, еще раз повторяю вам, приучать себя хотя бы к самой краткой молитве, которая именуется молитвой Иисусовой. Она завещана нам отцами. Многие миряне, пишет Игнатий Брянчанинов, было время, которые еще приобретали эту непрестанную даже молитву, но он пишет в XIX веке, но уже как редко встретишь человека, кто бы действительно ее имел. Сейчас вообще не знаю, есть ли таковые. Если, но и тут может быть самообман. Какой? Вот все то же, о котором я говорю. Можно, знаете, как приучить себя? Господи, слышите, Сын, Господи, слышите, Господи, слышите. Услышите? Надругательство над молитвой. Вместо молитвы: «Господи Иисусе Христе, помилуй», тот: «Господи Иисусе Христе». Чуть ли не на танцплощадке. Что это такое? Тот, кто, оказывается, хочет научиться молитве, тот, кто хочет начать хоть немножко духовную жизнь в своем стремлении к осуществлению этого смысла жизни, он должен совершать ее неспешно, с вниманием, постоянно возвращая свой ум к словам молитвы, к содержанию молитвы, постоянно возвращая. Пусть это будет немного, пусть это будет небольшая, но нужно обязательно так. Причем, кстати, молитва Иисусова чем хороша? Почему так на ней настаивали и настаивают наши опытные все старцы? Почему? Ее можно произносить в любое время, в любом положении, сидя, стоя, лежа, идучи, слушая что-то, чуть не разговаривая даже, в любом положении. Они призывают просто настоятельно. Как можно чаще. Найдите одну минуту, хотя бы несколько раз. Раз, два, три, пять. Произнесите от всей души. Дайте отдушину. Эти будут мгновения, это будут как глотки свежего воздуха. Тот, кто хочет начать духовную жизнь, тот, кто хочет вот немножко облагородить свою душу, тот должен приучать себя к этой молитве. И эта молитва, оказывается, когда человек приучает себя к ней, она потом помогает и другие молитвы также совершать с благоговением, не вычитыванием, а благоговением и вниманием. Вот на этом пути, если человек действительно станет этим заниматься, он тогда почувствует, что такое «вкусите и видите, яко благ Господь». Здесь только на этом пути человек может ощутить Бога, кто он есть, увидит, что какую Господь дает и радость, и мир, и утешение дает. Все дает Господь, когда мы обращаемся к Нему. А когда мы вычитываем молитвы, ничего не получаем. Или когда мы подменяем Бога чем угодно и кого угодно, когда мы преследуем просто свои только исключительно земные интересы, тогда наступает беда. Вы обратите внимание, чего мы больше всего ждем? Знаете чего? Чудес. Чудес. Вон привезли, тогда помните, что было? Миллион или сколько людей? Чего ищем? Хоть пройти мимо, хоть прикоснуться. Чудес ищем мы, а не исцеление от страстей. Многие, или когда подходят к каким-нибудь святыням, к мощам, иконам и прочим святыням, многие ли молятся? Вот, помоги мне, допустим, кто-то, какой-то святой, исцелиться от зависти. Интересно было бы. Если бы можно было такую статистику, я думаю, единицы будут. Единицы, если кто подойдет и скажет, исцелиться от зависти. А все это разы просят? Ну что вы? Да. У меня муж гуляет, у меня брат пьет, у меня дочка кто-то. Но у меня туда надо поступить, у меня печенка, у меня селезенка и так далее. Ни малейшего обращения к чему? К Богу о том, чтобы вот немножко хотя бы исцелил меня от моих страстей. Нет, мне не интересно. Должен вам сказать, что по этому пути уже давно пошел Запад. Католическая церковь, протестантские. И вы обратите внимание сейчас на тематику конференций христианских. Обратите внимание, они все наполнены чем? Решением исключительно земных проблем. Политика, экономика, финансы, экология, да, проблемы организации, там, молодежь, как устроить то или другое, третье. О душе нет заботы никакой. Вы не найдете ни одной конференции, например, актуальные проблемы духовной жизни сегодня. Их же полно. Духовной жизни. не найдете. Все устремлено на решение чего? Земных наших задач. Следовательно, я вот так посторонний человек, смотрю, инопланетянин я. Говорят только об этом. Так, значит, здесь эти религиозные люди верят, что они будут жить вечно на Земле. Все у них только земля, земля и земля. И больше ничего им не надо. Ничего не нужно. Христос, когда был в Гефсиманском саду перед арестом, помните, как молился? Его основной лейтмотив. Если можно, пронеси чашу. Впрочем, не моя, но твоя да будет воля. Это один из важнейших моментов молитвы. Если мы не будем именно так подходить в своих просьбах, даже о земных наших задачах, мы ничего не получим. Слышите? Потому что я требую, а не так, как ты, Господи, твоя воля. Нет, моя воля. То есть я это прямо не скажу, конечно, что вы. Я же культурный человек, и я Богу не скажу, что да будет моя воля. Но я никогда, я боюсь даже, что твоя, Господи, да будет воля. Я боюсь. Его воля, потому что явно будет не та, что мне хочется. Вы слышите, как я верю в Бога? Как я верю, что Он есть любовь, что Он есть премудрость. Нет, 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 моя да будет воля. Во что мне стало вот это, чтобы было, Господи? Понятно, наша боль и скорбь, когда, допустим, наши родные тяжело заболевают или страдают чем-то. Все это понятно, но как мы должны молиться-то? Господи, ты видишь мою скорбь и видишь, что я хочу, но твоя да будет воля. Я тебе верю. Я тебе, Господи, верю, что ты сделаешь наилучшим образом. Ты повыше меня и лучше видишь вокруг, чем я. Вот это вот условие одно из важнейших. Если в душе человека не будет этого сознательного, слышите, сознательного обращения к Богу, Господи, ты видишь, что я хочу, но да будет твоя воля, а не моя, мы ничего не получим. Знаете, оказывается, опять ничего не получим. Если болтаем молитвы, а не молимся, ничего не получим. Если требуем своего, а не так, как Бог хочет, опять ничего не получим. И, конечно же, если мы не прощаем другим, а себе просим, опять ничего не получим. Вы смотрите, вот видите духовная жизнь? Чуть-чуть просто. Это маленькая наметочка только. Но с чего надо начинать? С правильной молитвы. Без этого мы ни к чему не, ничего мы не можем получить, ничего не можем достичь. О каком смысле жизни? Да он и забывается совсем. Смысл жизни в Боге. Что значит в Боге? Вот в этом соединении нашего Духа с Духом Божьим. Это соединение возможно только при понуждении себя к исполнению заповедей Божиих, покаянии. Покаяние. Что значит покаяние? Молитве. Правильной молитве. Без этого ничего невозможно. Или вот еще один такой важный момент, который касается всех и каждого. Это скорби, терпение скорбей. Терпение скорбей. Опять обращаюсь. Правый разбойник сказал достойное по делам нашим. Левый рвался с креста и всех поносил направо и налево. Мы все находимся в этом положении. Все. Слава Богу, что не в столь тяжелом, конечно. Но все мы. Как важно нам иметь правильное отношение к своим скорбям. Один из святых, вот недавно я прочитал, Иоанн Валаамский, такой был, на фоне он окончил жизнь свою, произнес такую фразу, которая мне очень понравилась, очень понравилась. И я ее уже вот повторяю уже неоднократно. Такая фраза. Он произнес так. терпеть не будешь, бесом жертвою будешь. Вот это да! Здорово! Терпеть не будешь, бесом жертвою будешь. Почему? А потому, когда нет терпения, значит, что такое? Ярость, раздражение, возмущение, нестроение с людьми и так далее. То есть разрушение всего. То есть как раз попадаешь куда? Прямо в логово бесовское. То, что и является бесовской атмосферой. Действительно терпеть не будешь бесом, жертвою будешь. Как это важно! Есть три ступени терпения. И его очень важно бы знать так, ну, в практической нашей жизни. Первая ступень, которая заключается в том, чтобы, ну, терпеть, не срывать своей, так сказать, раздражительности ни на ком. Терпеть, молиться. Вторая ступень заключается в том, что нам показал правый разбойник. Это очень важно. И каждый христианин должен это не просто знать, должен так делать. Достойное по делам моим принимаю, Господи. Достойное. Слышите, это я-то достойно меня. Моя соседка такая тварь, ей ничего, а я. И это я достойный. Если мы не сможем этого делать, никакого проку не будет. Да, надо хоть немножко, но вспоминать свою жизнь и свои кое-какие поступки, хотя бы кое-какие. Одни людям открылись, другие от всех закрыты, но только Господь Бог видит. И поэтому вторая ступень – ой, как важна, достойное по делам моим приемлю. Помяни меня, Господи, во царствии Твоем, как говорил разбойник. Но есть еще одна ступень, о которой уж не знаю даже. Ну, на всякий случай, все-таки неплохо нам знать, хотя бы теоретически, чтобы видеть, где мы находимся. Третья ступень – это ступень «Слава Тебе, Господи! Ибо я знаю, что Ты – любовь. И если Ты это посылаешь мне, то, что случилось, значит, это лекарство мне необходимо от тех болезней, которые я, может быть, отчасти вижу, а может, даже и не вижу. Я верю, что Ты – любовь. И Ты ни на одну йоту не пошлёшь чего, каких-либо страданий мне без крайней необходимости». Поэтому слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Кстати, опыт показывает. Тот человек, который в какой-то тяжелой скорби начинает говорить сначала языком, пытаясь проникнуть это вниманием. Слава Тебе, Господи! Благодарю Тебя, Господи! Сколько раз? 10, 50, 100, 200. Опыт показывает, что тот, попробуйте, вот религия – это экспериментальная же наука. Опыт показывает, что, оказывается, произнося вот так много-много раз, стараясь, чтобы быть не только языком, не только умом, но, насколько возможно, и сердцем, опыт показывает, как эта скорбь начинает утихать. Наступает постепенно мир в душе и даже радость. Скажите, как это радость? А вот как. Великомученик Евстратий, например, когда с него сдирали кожу и поливали смолой, вдруг восклицает: «Эти страдания – суть радость рабам твоим», обращаясь к Богу. Вера, надежда, любовь почти те же самые слова произносят. В страданиях, каких страданиях? Вы слышите, вот он, религиозный опыт. Это же, слышите, это религиозный опыт. Вот все говорят, опыт, опыт, опыт. Вот он, опыт. Оказывается, оказывается, когда мы воспринимаем эти скорби как божественный акт лечения, воспринимаем Бога как любвеобильного и премудрого врача, слышите, врача, а не наказателя. Я обращаю, пожалуйста, ваше внимание, как врача. Тогда мы скажем, слава тебе, Господи, и повторяем многократно, человек утихает его душа, умиротворяется его душа, он становится мирным, скорбь проходит. И даже, если мы будем в этом целенаправленно и постоянно, даже возникает радость и благодарение Богу. Вот, кстати, видите, какой прекрасный совет дают нам отцы. Совет, повторяю еще раз, религия, наука опытная. И опыт здесь проводится не с деревяшками, не с железками, а своей душой собственной. И как важно здесь стать на этот путь опыта. Очень важно стать на путь опыта. Тогда мы только убедимся и поймем, что смысл жизни нашей, конечно, в Боге. Тогда поймем, что око не видело, сердце не слышало, и на сердце человека не всходило, что уготовил Бог любящим его. Как это важно! Дай Бог, чтобы мы попытались это сделать. Спасибо вам.
Может быть, по поводу того, что Алексей Ильич вот сказал, у кого-то есть вопросы, так что можете...
По поводу и без повода, пожалуйста, да. Может, да. Если что-то есть, то да, пожалуйста.
Знаете, такая ситуация, когда ты стараешься к Богу идти, только пришел. Ну, то есть, там, 30 лет, да, вот мне, 30 лет, и вот только вот год, когда я первый раз причастился, а жена моя, она как бы говорит, да, я все понимаю, я вижу, что ты хочешь тоже, говорит, Бог, я тебе не запрещаю ходить, но меня не толкай к этому, я сама должна прийти. Вот это вот начинается камень преткновения. Она, когда я прихожу к ней, она говорит, ну, ты опять ушел, тебя нет. Вот ты, ну, где-то она намекает, что ты разбиваешь этим самым отношения. То есть хочешь как лучше, а получается, что как хуже. Вот это вот очень бьет. Спасибо. Спасибо.
Ну, первое, что я хочу вам сказать, что христианство – это та религия, которая решительно запрещает какое-либо насилие в отношении того, что привести веру в Бога. Мне один человек звонит, Алексей Ильич, что мне делать? У меня вот друг никак не хочет креститься. Я ему говорю, слушайте, это что это такое вы говорите? Я думаю, что не хочет веровать. А вы сразу креститься. Вы слышите? Какое-то представление до того превратное. Сначала убеди его, если можно, в вере, а потом уже тогда говоря о крещении. Здесь ни в коем случае, конечно, никакого принуждения к вере ни в коем случае не должно быть. Христианство полностью исключает. Если бы это было хорошо, Христос бы очень легко бы это сделал бы. Явился вы им, знаете, в божественном облике, и все в страхе. Все, ой, веруем, только не трожь меня. Вот. Поэтому, а вот в отношении второго момента, конечно, о чем вы говорите, что как бы не расстроилась эта семейная жизнь, тут надо соблюдать какое-то благоразумие. Ведь вы же, во-первых, вы это, если ходите, то только там, ну, праздник какой-то, воскресный день, что-то, надо правда же? Не ежедневно же это?
Ну, ведь даже о посте, когда говорят о посте, то там тоже есть свои моменты семейные, чисто анатомические.
Я понимаю вас. И, хочу вам сказать, я понимаю, я вас понял, что вы не назвали, но я понял. Да. И, хочу вам сказать, будьте благоразумны. И если вы разрушите из-за этого мир семьи, вы будете виноваты. Она еще пока не христианка. И нужно, и эти вещи нужны только по согласию.
Она крещенная.
Это ой, крещенный, Господи, да. Да, крещенная. Крестили, когда было 2 дня от роду. есть ли обязательное правило посещения вечерней службы перед причастием? В христианстве вообще нет категорических правил, а существуют только советы, полезные советы. Советы. Даже я вам скажу, что не объедайся – это не правило, а совет. Не напивайся – это не правило. Бог не ставит никаких нам никаких правил, законов жестких. Он советует, как любвеобильная мать советует или отец ребенку, не ходи туда, пожалуйста. Так, Бог не связывает нашей свободы. А вы смотрите, что полезнее, объесться или не объесться? Что полезнее съесть, это или не это? Так и в отношении вечернего правила. Да, очень желательно. Но если бывают какие-то обстоятельства, какие-то, когда, мало ли, по каким причинам, с вас, конечно, никто за это спросить не может. Да, но надо это понимать все-таки, что мы должны сделать все необходимое, чтобы причаститься с пользой максимальной. Вот пользуясь этим моментом, хочу сказать. Вы знаете что? Любое таинство можем принять. Вот как гармошка. Понятно, гармошка? Вот так сожмите ее, и там уже ничего нет воздуха. А можно растянуть, и будет полное. Так и таинство можно получить и причаститься без всякой пользы, слышите? Более того, при определенных условиях, даже с вредом для себя, о чем пишет апостол Павел, недостойно причащающиеся едят, помните как, от того умирают даже, болеют, а Иуда причастился, вообще сатана вошел с причастием. Поэтому при принятии таинств мы должны заботиться о чем? Чтобы с максимальной пользой принять это таинство. А для этого требуется что? Молитва. Не просто даже посещение, отметится в храм, а молитва. Вот. И поэтому священник, естественно, и спрашивал, говорит, были ли вы хотя на службе-то? Хотя бы на службе-то были или нет? Вот в чем причина. А никаких приказов здесь не существует. Вот тут большая записочка, да, знаю, кто подал. Я вам скажу, что нельзя смотреть на монастырь как на место, в котором действительно мы можем получить наилучшие условия для спасения. Процитирую вам святителя Игнатия Брянчанинова. Я почти точно скажу, потому что меня самого очень, так сказать, приятно поразила его фраза. Он говорит: «Важность в христианстве, а не в монашестве. Монашество лишь в той степени хорошо, в какой оно может помочь человеку стать совершенным христианином». Вот как. Видите? Поэтому, когда думаешь, что сбежать из Москвы, например, в какой-нибудь монастырь, сбежишь и там взвоишь. Еще в несколько раз еще может быть хуже. Ну, это тут надо очень большое благоразумие. А когда дело касается семьи, то не имеем права мы без обоюдного согласия ее нарушать. Права просто не имеем этого делать. Потому что не кто-нибудь, а церковь обвенчала. Церковь совершила таинство брака. Кстати, венчание считается таинством. Монашество таинством не называется. И можно ли большее сменять на меньшее? Нельзя разрушать, потому что на монашество смотрит все уже, все, святой. Господи, ну что вы? Никто не мешает стать монахом, не переодеваясь. И никто даже знать не будет, что вы внутри монахиня или монах. Более того, даже если кто-то хочет, даже если принял монашество, чтобы ни один человек не знал даже об этом, кроме того, кто постриг. Дело не в монашестве, а в христианстве. И монашество лишь в той степени полезно бывает, в какой степени оно приводит человека к совершенному христианству. Поэтому мой ответ такой. Разрушать семью ни в коем случае нельзя. Это будет грех со стороны мужа. Как быть, если в семье есть один ребенок, а жена очень хочет два ребенка, второго? А муж категорически не хочет, даже избегает. Ну, я понимаю, Да. Но хочется по любви. Ну, слушайте, ой, как мне трудно отвечать на такие вопросы. Вы знаете, да. Вы знаете, грехом является употребление каких-то противозачаточных средств. Но никак не грехом является воздержание в определенные периоды. Женщины прекрасно это знают. Так вот и с мужем можешь договориться, что ну хорошо, не хочешь – хорошо. В такие-то периоды вот, будет воздержание, а дальше уж как Бог даст. Вот и все. И так по-мирному решить. Я думаю, вот так. Так, какие еще молитвы, кроме молитвы Иисуса, можно творить в любом положении? Как вы считаете, вечерний? Так. Нет. Можно, можно. Можно. Кроме молитвы Иисусовой, говорят, очень хорошо творить молитву мытаря. «Боже, милостью будь мне грешны». Можно творить «Слава тебе, Господи, слава тебе». Так что краткие молитвы. Краткие. Главное, в чем дело-то? Что краткая молитва, она дает мне возможность в любом месте, в любой момент времени. Но вот молитва Иисуса, она очень апробирована, я бы сказал, вот так, громаднейшим опытом. Поэтому они особенно подчеркивают это. Но молитву мытаря, например, также рекомендуют. «Боже, милостив, буди мне грешно». Все можно. Вот к отцу. Да.
Вслух ли читать молитву? Или шептом? Или вот внутренне? Например, едешь в транспорте, можно молиться там? Ну, про себя как вот я хочу.
Вслух можно только дома. Не надо, да. А дома можете как угодно. Конечно, конечно. А в транспорте, конечно. Почему же? Можно молиться и нужно молиться. Апостол Павел пишет: «Непрестанно молитесь».
Спасибо.
Вот так. А положение какое, сидя, лежа и прочее, зависит от ситуации. Вот так. Разве дети отвечают за грехи родителей? Нет. Дети не отвечают за грехи родителей. Последующее поколение всегда очень зависит в своем здоровье телесном, душевном и духовном, кстати, то есть это касается страстей человеческих, от предыдущих предков, от родителей, прародителей и так далее. Это факт, который совершенно очевиден. Только мы, к сожалению, часто обращаем внимание на болезни тела и психики и совершенно не думаем о болезнях духовных. Каких? Вот, знаете, в Библии указывается как раз, что совершившие тяжкие преступления люди, они тем самым меняют свою наследственность, вот эту худую сторону, и передается она, эта наследственность, детям. Вот здесь говорится, до четвертого рода передается что-то вот такое особенно тяжелое. Слышите? Это, ну, в наследственной системе вот фиксируется, и все. Потому что гены, то есть наши гены, это не просто соматическое явление, то есть физиологическое, то есть биологическое. Нет-нет. Это духовно-телесное образование. И вот эту духовную сторону мы формируем своей жизнью или правильной в духовном отношении, или ложной. И вот это-то, вот это страстное начало, которое совершается родителями, я говорю родителями и прародителями и так далее, предками, так, оно, оказывается, не остается бесследным. Оно передается. И особенно, когда речь идет о каких-то тяжелых преступлениях, то это до четвертого рода может сказываться на детях. Вот о чем идет речь. Но дети, рождаясь, например, очень жадными, или рождаясь очень жестокими, или рождаясь очень коварными, с тем, что они рождаются с этими свойствами, они невиновны, и за это они не наказываются. Слышите? А наказываемся мы за что? Вот я жадный родился, жадюга. Так? За свое отношение к этой своей страсти. Борюсь я с этим или нет? Вот за что. Если я не борюсь, вот за это я наказываюсь. Если я борюсь, слава и благодарение будет от Бога. Вот в чем дело. А за те свойства, с которыми рождается человек, за это он, конечно же, не наказывается. Поэтому не нужно думать, что ребенок наказывается за грехи родителей. Речь идет о наказании здесь в другом смысле, что он несет на себе. Вот психически ненормальные родили детей, и дети родились. Не Бог же наказывает. А это естественное, просто биологическое, если хотите, ну, закон природы. И он касается не только тела, но и души. Бог не наказывает, а наказываем мы сами себя. И, кстати, пользуясь случаем, чтобы сказать, что является грехом? Грехом является не то, что будто бы вот Бог приказал нам, например, не воровать, а я украл. И теперь Бог меня накажет. Нет, не это происходит, а происходит другое совсем. Оказывается, воровством я раню свою душу. Я себя раню. Вот чем я наказываю себя. Ну, простой пример. Цирроз печени. От чего у него? Пил. Пьяница. Что, Бог наказал? Если мы понимаем, нет, ну, конечно. Сам виноват, правда? Наркоман. Кто тебя? Бог наказал. Точно так же это относится и ко всем прочим грехам. Оказывается, все то, что называется грехом, оно ранит душу человеческую. Почему апостол Павел, апостол Яков и писал, Бог никого не наказывает. Мы сами себя наказываем своими похотями и страстями. Вот, оказывается, о чем идет речь. Так и здесь. Дети не детей, это образно. Об этом пишет Антоний Великий, Иоанн Златоуст, Григорий Ниский, как они хорошо пишут, что не Бог наказывает, мы сами себя наказываем своими делами. Сами себя. И, к сожалению, родители передают свои духовные вот эти грехи, ну, а грехи, я бы сказал, страсти лучше сказать, детям. Почему очень важно родителям следить за собой? Как приходится говорить, к сожалению, иногда очень уж не очень культурно, да, но приходится говорить, мы хотим, чтобы дети были ангелочки, а сами настоящие дьяволочки. Вот. Но этого быть не может. Как молиться за умерших некрещенных, например, младенец? Вы за ангелов когда-нибудь молились? Нет, никогда не приходилось. Вот так же и младенцы. Это ангелы. Это великая милость Божия, если у кого есть такой ангел. Вот. А младенец, ну, пожалуйста, молитесь, если хотите, молитесь, помяни Господи его. Пожалуйста, крещенный, он не крещенный. Христос-то о ком сказал? О некрещенных. Даже не было крещения же. Поймите, когда не мешаете детям приходить ко мне. Каким? Некрещенным. Так что, пожалуйста, имейте это в виду и не беспокойтесь. Все младенцы, неважно, крещенные, некрещенные, все в Царстве Божьем. Так сказал Христос. А если кто говорит иначе, то помните, что пишет апостол Павел? Да будет анафема. Ну, нет, конечно. Нет, ну, некрещенных младенцев, ну, зачем же? Ну, младенцы, ну, я вам скажу так. Насчет причастия, хорошо их причащать только тогда, когда родители участвуют в причащении. А то мы так очень легко, ребеночка причастили, а сами себе надо понять, что у ребенка еще нет веры, его ум еще не работает, нет у него веры, нет осознания. Чья должна быть вера присутствовать и осознание ум? Родителей. Так если вы, родители, верите и хотите помочь ребенку, то у ребенка ваш сейчас ум и ваша ревность. Причащайтесь вместе, тогда будет благо. А то ребеночка раз, а сами фить в сторону. Как легко решили вопрос, замечательно. И обратите внимание, что когда вот такое причащение, то посмотрите, что происходит. Детей непрерывно причащают, так? А посмотрите, много ли подростков уже в храме? Какая часть? 15 лет, 16. Где они? А где они? Вот дерево узнается по плодам. Не причастие само по себе человека совершает, а совершает личное участие. У младенца это совершается личным участием родителей, которые также исповедуются и причащаются. Дальше он сам должен это уже. А то что же, посмотрите, дети причащаются, а подростков нет. Что ж такое? Можно ли спастись, не принимая крещения? Слушайте, если человек верующий и не принимает крещения, этим самым что он говорит? Что он неверующий. То есть он... Так, он сам себя наказывает, значит, он показывает свое неверие и отвергает. Вот такой человек, я не знаю, спасется или нет, называет себя верующим, а сам не принимает крещения. А совсем другое дело. Вот сейчас возьмите. В Индии свыше миллиарда, в Китае еще больше. Многие из них никогда и в жизни не слыхивали о Христе. Ну, сами понимаете. И что теперь? Погибли, что ли? Оставим этот суд, оставим Богу. Господь знает. Вот. А не будем так категорично утверждать, все, не крещен, значит, погиб. Смотря почему не крещен. Вот Господь сказал, кто веру имеет и крестится, спасен будет, а кто не имеет веры, осужден будет. Кто такой не имеет веры? Кому проповедано? А он сказал, нет. Слышите? Вон Синедрион. Убить и Лазаря. Вот этот погублен будет. Вот так. Вот. Если... все грехи простятся, но хула на Духа Святого не простится. Хула на Духа Святого – это есть сознательное противление тому, что я вижу, есть истина. В плане каком особенно? В каком? Принятие Бога. Я вижу, я убежден, что Бог есть, слышите? И потому я борюсь с Ним. Вот оно, хула на Духа Святого. Борьба против того, что я вижу, что это есть истина, а я борюсь против этого. Вот это уже хула на Духа Святого. Так. Неужели миллионы искренне верующих людей других религий не спасутся? Не беспокойтесь. Видите, даже у нас и то есть капелька любви, правда? У Бога, наверное, немножко побольше. Как мы не верим Ему, Господи, Боже мой! Ай! Ветхий весь завет, что он? Весь погиб, да? Наша Россия первые тысячи лет, все погибли, да? Ну что вы? Америка открыта только в конце 15 или 16 веке. Что, все погибли, да? Ну что же мы так на нашего Бога смотрим? Это уникальное учение о Боге. Бог есть любовь, которую никогда не было, и мы все равно сползаем в это древнее, древнее дохристианское учение. Нет, нет, Бог не любовь. Ай-яй-яй, не будем беспокоиться. Бог знает, как кого спасти. Вот так. Так, и не веди нас в искушение, как понять? Молите, Отче наш, отвечаю. Не дай нам впасть в искушение. Не в том, что нас толкает, и не толкай нас, Господи, в искушение, а не дай нам впасть в искушение. Вот о чем идет речь в молитве «Отче наш». Понятно? И не введи нас в искушение, но избави от лукавого. То есть не дай нам впасть, Господи, в это искушение. Вот о чем речь идет. Бог никого не толкает, конечно, и не может толкать в искушение. В чем отличие Запада от Востока? Я сказал о материализме глубоком Запада. Это следствие. Я говорю о следствии. Дерево узнается по плодам. Вот я и говорю, видите, Запад весь. Кстати, если кто-то когда-то занимался историей религиозных вопросов или атеизма, то увидит, с удивлением увидел, в России не было атеизма. Он весь заграничный. Весь. Атеизм пришел с Запада. Вот откуда материализм. А причины... Ой, вот тут есть... Да, причины. Это нужно читать, я не знаю, сколько лекций. Причина в том, что Рим, Римская церковь, которая была первой из православных церквей, и вот первенство как опасно, кстати. Избави Бог воспитывать лидеров. Надо воспитывать не лидеров, а порядочных людей. А то лидер. Вот Рим был лидером. Первый из поместных церквей. Главный, первый по чести. Результат – римский епископ возмил себя главой всего христианского мира и потребовал подчинения себе. Православные и восточные воспротивились. С какой стати? Всегда все были равноправны, а здесь вдруг полная власть. Раскол. Рим на своем стоял. И дальше начались бедствия самые тяжелые. Самое тяжелейшее бедствие, которое совершилось, что забыли духовный путь святых отцов первого тысячелетия и Востока, и Запада. И пошли своим путем. Появились эти франциски ассизские, Катарины Сиенские, Анжелы. Вот, если бы почитали, что только они пишут, вы просто в ужас пришли бы. Катарина Сиенская ходит часами с Иисусом по парку, да, и он ей там дает наставление. Он ее наставляет, потом является ее, обнимает. Потом у сердца у нее берет, вставляет ей другое. Она начинает писать послания папам, князьям, императорам, всем королям. Да, исполните волю Божию и мою. Вы слышите? И мою. Тереза Авильская, ей Бог является. До этого я был твоим Богом, отныне я и супруг твой. Вы учтите, в нашей церкви есть выражение «невеста Христова» или так далее. Наверное, разницу понимаем между невестой и женой. А это последние Терезы, это вообще, что она только пишет. Это все великие святые, Тереза так называемые малые, что она пишет. Вы подумайте только, издана ее книга на русском языке. Да, ну, коротко скажу. Мы взглянули друг на друга со Христом, и все поняли без слов. И утонула маленькая Тереза в океанских глубинах Иисусовой любви. Ой, только бы вам процитировать бы эти вещи, вы бы тогда поняли, в какое заблуждение вошли католические святые и вообще католический путь христианской жизни. Это то, что именуется прелесть, то есть лесть себе в высшей степени. Вот что случилось. И эта прелесть породила то, что вы просто, вы знаете, конечно, это не, вы не сможете. Я вам говорю, я лет 15 преподавал. Это, оказывается, я сам не ожидал, все до одной истины вероучения повреждены в католицизме. Вы слышите? Все до одной. Все таинства, учение о таинствах, повреждено во всех таинствах. Это поразительная вещь. Нет, ну представьте, вот вам один из догматов. Решение папы сами по себе, а не согласие церкви. Суть неизменны, то есть истинны. Как это вам нравится? Собралась коллегия кардиналов, избрала человека папой, и его решение сами по себе, а не согласие церкви, слышите? Истинны. Это что такое? Что за богохульство? Так что отличий очень много, вероучительные отличия и в духовной жизни отличия. Католический путь ведет прямо по пути прелести, самомнения, мечтательности, романтики. Все вот эти святые наполнены романтизмом. Непрерывные романы со Христом. Это просто беда. Об этом можно только глубоко сожалеть. Вот на эту тему мы ни разу не проводили диалогов с католической церковью. Вы слышите? Ни разу. И я не знаю, почему. Да, приходил в докладе специально, прям писать специально, чтобы спровоцировать. Молчание. Вот о Филиокве мы будем говорить сколько угодно. Вот эта комната наполнена трудами о Филиокве. А об этом, самом главном, ни слова, нигде. Кстати, и в наших учебниках по западным исповеданиям вы тоже не найдете этого. То есть самое страшное, потому что в догматах много ли мы разбираемся? А вот как жить – это важно. Занимаясь мечтательностью и романами со Христом или занимаясь действительно покаянием, молитвой правильной, понуждением себя к правильной жизни – это совсем же другое. И вот здесь самый главный вопрос – он не был и не стоит в диалоге, я говорю, православие вообще с католической церковью, просто не стоит, его нет и не будет стоять. Причина, еще раз вам говорю, как только речь заходит о духовной жизни, кислые улыбки, говорят, а чего тут, что неизвестного? Исполнять заповеди, нарушил, покаясь, а что еще? Вы слышите? А что еще? Вот я попытался чуть-чуть сказать, и то вы видите, как много еще на одной молитве можно с ума сойти. Только молитвой начать заниматься неверно и с ума сойти, что и было многократно. Что можно сказать о рекламируемом конце света, о страхах ювенальной юстиции? О конце света, но это меня просто удивляет, что мы, православные, верим каким-то буддийским ламам. Ну, до чего докатиться? До чего докатиться? 21 декабря, все, о, Боже мой! Как я сказал, год змеи, и мы все в змеях. В общем, докатились. Ну, чушь это, и больше ничего, простите меня за такое слово. А ювенальная юстиция – это дело очень опасное. Мне на Западе сколько рассказывали, что вы, это страшная вещь. Специальная служба, которая никому не подвластна, никакой прокуратуре, никаким премьер-министрам, никаким правительством. Что хотят, то и творят. Вон вы в Финляндии все, наверное, слышали, что только творится. Вот что такое ювенальное, что вы. А у нас, если введи, начнутся такая, что называется, коррупция, жуть, что начнется. Что вы. Это бесовщина какая-то. Что у нас не было никогда, что ли, законов об охране материнства, охране ребенка? У нас же все есть. А тут спецслужбы, которые приходят с полицией, и все. То не дай бог, отец сейчас кулаком своим даст, что творится такое. Не знаю, это беда, я вам скажу. Это прям что-то сатанинское начало какое-то. Так, верно ли учение Лазарева Сергея Николаевича с точки зрения... Это Лазарев, который об этих... Ой, ну, слушайте, ну, что чепуха какая? Я просто... Ну, конечно, нет. Это я забыл, как его это называют. Ну, в общем, вы помните, да. Ну, конечно, нет. Ну, что вы? Почему нам выберем не Авву Дорофея, не Иоанна Лесвичника, не Исаака Сирина, а Лазарева? Я не понимаю. Человек положил себе палец в рот и высосал одно, а другой высосал. Ну, что это за чушь? Ну, на каком основании? Святые засвидетельствовали свое учение чем? Потрясающей высотой своего облика, своими делами, своей святыней. А тут что такое? Так. Насколько бесы реально действуют в человеке, и насколько они мешают вести духовную жизнь. Так. Бесы действуют... Да, нет, скажу. Бесы не имеют никакой власти над человеком. Первое положение. Второе. бесы могут действовать в человеке и на человека лишь в той степени, в какой он протягивает им свою руку. Слышите? То есть, когда он, вот явно, совестное и бессовестное дело. И все, вопрос ясен. Антоний Великий пишет, а не кто-нибудь пишет. Бог благ и только благ, и только благое творит. И дальше говорит, если человек живет, старается жить по заповедям Божьим и покаянием, то он соединяется с Духом Божьим. Если же он начинает жить противно заповедям Божьим, то он соединяется, слышите, как подобный соединяется с подобным, то он соединяется с духами злобы. Слышите, о чем пишет? Вот с кем он соединяется тогда. Вот в каком случае. А Исаак Сирин прямо пишет. Ни одна тварь, и перечисляет затем, и бесы, и люди, и звери, и кто угодно. Ни одна тварь не может прикоснуться к человеку без попущения Божия. А попущение Божие бывает лишь тогда, когда человек сам произволяет ко злу. То есть, когда... Здравствуйте, дорогой господин бес. Мы с вами друзья. Вот тогда, конечно. Тогда он рад. Он хвостиком виляет и рогами. Вот только когда никакой власти с пришествием Христа не имеет он власти. Он повергнут. Но мы можем дать ему руку. И тогда только он действует. Но в Апокалипсисе написано, что наступит время, когда он будет освобожден. Наступит время, когда он, этот сатана, будет освобожден. И тогда, вот тогда будет страшное дело. Почему он будет освобожден? Потому что люди окончательно предадутся бесовской жизни. Не останется никакой веры. Я говорю, вера не по форме. Здесь-то можно написать, что я православный. А веры по жизни не останется. И вот в конце концов, оказывается, тогда он тогда выйдет. И тогда уже действительно Антихрист объявит себя Богом, все с удовольствием его примут. Он, написано, он сядет в храме Божьем. То есть, что значит в храме Божьем? Его будут почитать за божество, за Спасителя, за Мессию, за Христа. Его за Христа будут почитать. Вот что случится. И люди примут. Вот тогда уже люди будут находиться действительно в полной его власти. А теперь нет. Нет теперь. Нет власти. Иначе не было бы святых. Не было бы преподобных. Не было бы мучеников святых. Вот. Слышите? Только в той мере, в какой мы протягиваем руку, он может действовать на нас. Поэтому надо стараться, насколько это возможно, не протягивать ему руку. Следить за тем, о чем мы начали с вами разговор. Следить о своей совести.